Кто главный в семье, да?
Ну, главный авторитет в семье, как вообще, с точки зрения писания, с точки зрения физического знания.
Семья. Семья – это понятие социальное. Человек не может жить как бы оторванным от социума. Природа такова, что человек, он должен кем-то дорожить в своей жизни, ради кого-то жить. То есть он кого-то любит, кого-то ценит. Это могут быть разные сферы, не только семья, мужчина и женщина. Можем ценить, ну, коллектив, где мы работаем, допустим, или организацию, в которой мы находимся, ценить. Партию, в которую люди вступают, могут быть преданы партии. Но в любом случае, в любой как бы ячейке, в любой организации, в любом как бы вот в любой семье есть свои ценности. Ценности, которые нарушать мы боимся, потому что иначе мы теряем связь с этой семьей. Нас могут отвергнуть. То есть есть страх, да? Поэтому если мы, ну, не соответствуем таким стандартам, да, требования семьи, например, или общества, или партии, то, ну, общество может нас отказаться от нас, отвергнуть. И это страшно. Страшно лишиться вот этих отношений дорогих. И тогда что человек делает? Есть два варианта. Либо он поднимается постепенно к этим стандартам, работает над собой. Либо он начинает скрывать свои ошибки, недостатки, скрывать свои измены, может быть, или какую-то ложь, или какие-то поступки плохие на стороне. Он скрывает от детей, от близких, потому что близкие люди ему очень дороги. И он хочет, чтобы о нем думали хорошо, чтобы его ценили, чтобы он был примером. Поэтому есть два варианта. Либо человек работает над собой, и это видят все, как он старается. Даже когда ошибается, он исправляет ошибки, он умеет как бы выходить из положения с достоинством, он честен. И, естественно, тогда общество берет с него пример, показывает на него, вот так вот хорошо жить, вот это правильно, правильно, семья его ценит. Даже несмотря на то, что у него есть несовершенство, его ценят за его честность, открытость и его искренние стремления стать лучше, стать лучше. Понятно, что если мужчина становится лучше, то и семья становится лучше, и дети становятся лучше, и жизнь в целом становится лучше. То есть напрямую зависит от качества человека, который лидирует в семье или в какой-то группе. Но если он не может это сделать в силу малодушия, допустим, слабого характера, неопытности по разным причинам, тогда из страха он начинает скрывать свои недостатки. И он становится таким формальным лидером, ну как формальным, он просто требует к себе уважения, почтения, потому что он мужчина, потому что он муж, потому что отец, и вы должны меня уважать. Он начинает оказывать давление. Это означает, что качества у него не хватает, и тогда он использует какую-то силу, некие такие насильственные меры, чтобы утвердить свой престиж, авторитет в семье. Он может бить жену, допустим, там так же, с детьми обходиться очень жестко, требуя, чтобы они подчинялись и слушали. Вот. Потому что если человек работает над собой, он обретает как бы силу слова и влияние как бы на умонастроение близких людей. Ему не нужно давить, требовать, он собственным примером может показать, да, собственным примером, качествами, и, естественно, близкие люди начинают следовать за ним, за хорошим примером, за хорошими качествами, то, что любят его, уважают его, вот это уважение сближает их, связывает их, такая йога семьи. Йога семьи, значит, это уважение, это любовь, это доверие. Вот это нужно уметь поддерживать своими поступками, словами, обещаниями. Сегодня мы упоминали одну интересную вещь, что Любой социум, семья в том числе, создаются внутренней энергией. Мы говорим, вот любовь, да, связывает людей, но это внутренняя энергия. Это внутренняя энергия. Но она держится, поддерживается обетами. То есть брак освящается. Каким образом? Там даются обеты. Священные обеты. То есть развод, брак, как бы, ну, священный не предполагает. Если он священный, он не предполагает развода. Обещания даются на всю жизнь, обеты. И вот эти обещания, которые дают человек, муж и жена, вступая в брак, они священны и не нарушаются. И это есть в, как бы, поддерживающая сила, фундамент вот этой внутренней энергии, которую мы называем любовь, или уважение, или доверие. Ну, сами понимаете, если мы обещаем и не делаем, то уже мужчина здесь заканчивается. Все, слово «мужчина» уже не подходит к этому человеку. То есть как раз вот мужчина означает «обещает» и делает это. Он выполняет обещание. Как в анекдоте говорится, самое важное в жизни, да, чтобы был успешен человек, всегда выполнять свои обещания. Либо ничего не обещать вообще. Вот два фактора нужно учесть. Либо вы обещаете, то вы делаете. Если вы не хотите ничего делать, не обещайте. То есть никаких обетов не давайте. Но мы также видим, что без обещаний невозможно, без обетов, прожить, ну, как бы, цивилизованную, успешную жизнь. Брак требует обещания. Ребенок обещает учиться хорошо, обещает вести себя хорошо. Итак, все мы обещаем молодой жене, что все будет хорошо, я заработаю деньги, куплю квартиру, мы все обещаем, мужчина имеет это свойство обещать. А вот имеем ли мы качество выполнять обещания? Насколько мы адекватны в этом? Настолько мы лидеры? Настолько мы лидеры? Например, мой отец никогда не выполнял обещаний. Ну, мне лично. Но он был человек долго перед семьей, обеспечением семьи. Он работал, знаете, как зверь просто. Все, что нужно, мы ни в чем не нуждались. Но если я о чем-то просил его лично, он обещал и никогда не делал, потому что не было времени. И я понимал, что у отца нет времени, он занят. Но постепенно внутренняя энергия ушла, связь с отцом. Хотя отец поддерживал всю семью, я не понимал его, он меня тоже не понимал. Не было как бы связующей внутренней энергии. То, что делает человека естественным лидером, да, естественным каким-то там учителем, что ли, да. Когда хочется его слушать, хочется идти за ним. Этого не было. Он не был духовным таким лидером. Он просто был человеком, который работает, поддерживает семью, приносит деньги в дом, там, пищу, достает что-то. Все, но, да, каких-то личностных вещей мы не добрались с ним, не успели. Были лишь какие-то элементы, иногда редкие, не было. А с матерью наоборот, она помнила обещания, она помнила мои обещания. А мы всегда говорили о каком-то долге, о какой-то природе, о каких-то качествах, мы раскрывали сердце друг другу. И, естественно, этот пример для меня был очень важен, потому что была связь с личностью. То есть для меня лидером была вот духовная мать. Отец примером был другим, ответственности вот просто по материальной части обеспечения. И если говорить о мужчине и женщине в семье, то кто же из них как бы выше или ниже? Никто. Никто. На грубом уровне кажется, что мужчина сильнее. Ну, потому что он физически сильнее. Это очевидно, да? Вот на самом грубом уровне понятно, что мужчина, он выше ростом, физическая сила есть. Есть решимость, он драчун может быть, да, такой вот решительный. Постоять за себя, то есть мужчина, да, так воспитан. А женщина, нет, она слабее, естественно, да, физически. Это на первый взгляд, с точки зрения как бы внешней энергии. А вот с точки зрения внутренней энергии, дорогие мужчины, мы слабее. Если, скажем, мужчина мужчине скажет, ты трус. Ну ладно, хорошо, посмотрим еще, кто тут трус, но ты меня так назвал, конечно, обидно, да. Но если женщина скажет мужчине, ты трус, это произведет более сильное впечатление. Это, знаете, это на всю жизнь останется. Это очень, очень болезненно будет. Женщина имеет силу слова сильнее. На санскрите их называют дхармапатни. А мужчину, мужа, гуру-пати. То есть два таких термина. И в этом смысле, смотрите, они равны на духовном уровне. Гуру пати, что такое мужчина? Гуру означает учитель, лидер, мастер, глава. Гуру пати, ведущий, лидер, тот, кто ведет за собой. Вот скажем, гуру пати. Ну, то есть он уже впереди должен находиться дальше. Да, есть инструктор, который идет впереди по трудному маршруту, скажем, а вот ученики все идут за ним по пройденному маршруту. Вот нога в ногу идут, и вот так все успешно. Но впереди идет вот этот вот главный лидер. Это мастер. Это гуру пати. Это роль мужчины. Идти впереди. Потому что для мужчины характерна бесстрашие и решимость. Ну, конечно, если он контролирует чувства, он обретает качество бесстрашия и решимости. Поэтому его роль впереди. У него есть цель высокая, у него есть духовная цель, он занят самопознанием, он также очень ценен в обществе, много полезного делает, он всегда впереди, он думает о благе всего общества, не только о семье. Женщина больше думает о благе семьи. Ее как бы вот поле деятельности уже в силу ее недостатка решимости природной и бесстрашия. Она, наоборот, должна бояться за детей, за мужа, это ее природа, бояться. Должна это делать. В силу ее чувствительности она боится за репутацию мужа, за здоровье детей, за благополучие в доме. А муж как раз, он с этого плацдарма, какой бы он ни был, он думает о том, как вот в обществе развиваться, принимать участие вот в жизни в широком смысле слова. И женщина боится за репутацию мужа, значит, она дхарма-патни. Дхарма означает репутация или как бы нравственность, религия, можно этим словом многое описать, дхармапатни. Тот, кто указывает, как бы напоминает о ценности его смысла жизни, чтобы он никуда не отклонялся, не следит за этим. Она чувствительна к этим отклонениям, она имеет такую природу. И она поправляет его всегда, возвращает на верный путь, напоминает о его высшей роли. То есть, смотрите, мужчина привязывается к семье, а женщина направляет его выше. Потому что благополучие семьи зависит от успеха мужчины в обществе. Женщина это понимает. Поэтому она мужа направляет в эту сторону. Сама туда не идет. Она замужем. Она за ним. Направляет мужа. Она вдохновляющая сила. Она говорит, ты герой. У тебя тут такие-такие качества. Делай это. Если ты это не будешь делать, то значит ты меня не любишь, не уважаешь. И для мужчины это символ, понимаете? Как Аманашвили рассказывал, да, когда он попал в трудное положение, когда хотели вообще закрыть его эту линию гуманной педагогики, он опустил руки, потому что, говорит, с механизмом, с машиной закона ты не справишься. Он попал в такое положение. То его жена сказала, если ты сдашься, я от тебя уйду. Они любили друг друга всю жизнь. Но она сказала, если ты сдашься, это дело твоей жизни. Я тоже посвятила тебе жизнь и твоему делу. Если ты сдашься, то я от тебя уйду. У меня смысл жизни, потому что я уже посвятила жизнь тебе и твоему делу. И вот он, услышав это, он нашел в себе силы, и он добился успеха. Вот видите, как взаимодействуют мужчины и женщины. На уровне гуру-пати и дхарма-пати они равны, только в разных ролях. Это два духовных учителя друг для друга. Их связывает крепкая духовная дружба. Но это высокий уровень. Мужчине трудно сойти с платформы физического превосходства. Он всегда видит женщину слабой. Вот в этом его как бы иллюзия. Если женщина слабая, смотрите, почему же мужчина так привязывается к женщине, к слабой? Потому что она дает ему какие-то силы. Это тоже нужно понять. И мужчина, и женщина, но в конечном итоге мы же не мужчины, не женщины. Для мужчины должно быть это ясно. Для женщины это может быть труднее философски понять. Мужчина это может хорошо понять, что с духовной точки зрения мы равны, одинаковы. Просто в разных полах находимся наше сознание, в разных телах. Но с духовной точки зрения мы одинаково равны, одинаково ценны. И вместе, когда взаимодействуют, они могут извлечь большую пользу, а могут, наоборот, навредить друг другу. Когда? Когда мужчина эксплуатирует женщину, а женщина эксплуатирует мужчину. Вот это наносит ужасный вред всей семье и пример плохой детям. То есть, прежде всего, эксплуатация, откуда это исходит и что это такое? Например, один человек, американец, он недавно выпустил фильм, мне показали этот фильм документальный, где он задал вопрос людям в Америке, на улице, там, людям разных должностей, специалистам, психологам, вот относительно этой гендерной политики тоже он касался, конечно же, прежде всего. Он спрашивал только один вопрос, кто такая женщина? На протяжении всего документального фильма задавал один и тот же вопрос разным людям, высокопоставленным политикам и простым на улице, все, и психологам. И никто не мог ответить на этот вопрос. Никто не мог ответить на этот вопрос. Ни один человек не сказал, что женщина – это мать, допустим. Ни один. Роль утрачена это. То есть это означает, что женщину эксплуатируют для чувственного наслаждения. То есть это сексуальная энергия. Сегодня в современном мире женщина представляет просто сексуальную энергию наслаждения. И мужчина тоже представляет энергию обеспечения, скажем, дом, там, квартира, деньги, что еще, защиту и также чувственное удовольствие. Вот на такой платформе, когда они сходятся, тогда там закон как бы силы, кто побеждает. Там вечная конкуренция между ними. Знаете, был один такой сюжет документальный, интересный, давно я видел, как снимали хищных акул прямо в воде, без защиты. Ну, обычно вот человека в клетке опускают, да, вот, и он там в этой клетке сидит, вот пытается заснимать. Но тогда их трудно привлечь. А здесь снимали без защиты. Каким образом? Один человек, стоя на камне, на скале, невысоко, тут вот море, он срезал куски мяса какого-то животного и бросал вот эти отрезанные куски в воду. С точной периодичностью, скажем, 15-20 секунд кусок летит. 15-20 секунд кусок отрезается и летит. Таким образом, акулы привлеклись. Они стали вот так, организовали круг, тоже синхронный относительно вот этим броскам. И вы знаете, их природа такова, что когда они чувствуют кровь и плоть, они начнут сильно возбуждаться, становятся сильно агрессивными и могут разорвать кого угодно. В этом состоянии они могут даже друг друга покусать. В это время, когда куски мяса бросаются, и акулы заняты вот поеданием их по кругу, человек спускается под воду с камерой, без защиты. Прямо вплотную практически может снимать их. Они заняты, они сейчас не тронут его. И вот за кадром голос. Если человек, который наверху сейчас, замешкается хотя бы секунд на 10-15, этот человек под водой с камеры погибнет. Они набросятся на него, если не получат свой кусок. Вот это ум человека. Мы ожидаем, что от жены то-то, то-то, то-то. А если он это не делает, мы гневаемся, мы раздражаемся. Мы начинаем ее отвергать, унижать. Вот это вот как бы животная природа, вот эта мужская, да, она господствующая природа. Она унижает женщину. А женщина унижает по-другому мужчину словами, хитростью, обманом. Вот такие отношения тоже. Это как бы вопрос сексуальных отношений. Все сексуальные отношения, они сопровождаются вот этим дымом, недостатком, вот этим, скрытностью и конкуренцией, манипуляцией. То есть вот эта энергия сексуальная, она интересна, она трансформируется вот в такие вот вещи негативные. Поэтому, как говорил Иисус Христос, помните, что человек, который даже на жену смотрит вожделением, уже прелюбодействует, уже нарушает закон. На жену даже, если смотрит с вожделением. То есть жену нужно уважать, мужа нужно уважать. И вот отношения эти уважительные и доверительные охраняются регулируемыми отношениями, регуляцией, культурой. Вот тогда мы сможем понять, что мы вместе и мы равны. Никто не важнее, никто не ниже. Именно мы нуждаемся в том, чтобы быть вместе, потому что вместе мы сильны, си энергия. Вот она что. Как говорится в древних книгах, что мужчина может жить, если он не женат, может жить под деревом. Ему ничего не нужно, он отречен по природе больше. Вот холостые люди также, допустим, они за бытом особенно не следят, они живут очень просто. А вот когда он женится, появляются все удобства, потому что под влиянием женщины он зарабатывает и много-много вещей ей нужно. Это он работает для женщины. То есть жизнью управляет материальной женщина, а духовной – мужчина. Вот эти две сферы. В браке они соединяются. Поэтому в браке две вещи важны. Это здоровый образ жизни и обеспечение. И второе – духовное развитие, интерес к абсолютной истине. Вот это называется духовный уклад жизни, семья. Вот ради этого даются обеты. Если чего-то из двух не хватает, это не духовный уклад. Либо там монахи живут, либо там живут материалисты, которые просто зарабатывают деньги, наслаждают чувства, ругаются, грызутся, мирятся, обманывают, прелюбодействуют, там любовников заводят и так далее. Мир полон таких примеров. Поэтому гармония в том, чтобы поддерживать две стороны. Материальную сторону в достатке и культуре здоровья и духовную сторону, чтобы у нас была чистота, доверие, энтузиазм и божественные стремления. Потому что это то, что мы должны передать по наследству детям уже. Главную ценность, это духовную ценность. За этим следят оба, муж и жена. Потому что если даже мы в себе не очень заинтересованы в своем счастье, и благополучие, то о детях, конечно же, мы заботимся больше. И детям нужно передать что-то на самом деле очень-очень ценное. И для этого мы должны сами создать очень правильные, ценные отношения, создать традиции семейные. Когда-то они существовали, семейные традиции, династии великие, предки, которые совершали великие подвиги, достигали великих каких-то успехов в жизни, передавали вот эти успехи, и наследство, и наставления, и знания, все своим потомкам. То есть главная школа была именно семья. Не это средняя школа или институты, нет, не путайте. Это там обучают лишь навыкам, информации, а дух мы берем в семье, силу духа. Поэтому говорится, что человека, его культуру, можно определить не потому, как он себя ведет в обществе при всех, а как он ведет себя в семье именно. Как он общается с женой, с детьми, как она общается с мужем, вот как там отношения. Вот там будет истинное его лицо. И, ну, конечно, в древности муж и жена не жили в одной комнате. У них были разные половины. Мужская половина, женская половина в доме. Они жили раздельно и встречались регулируемо. Видите, как это важно? Помните пример с Джоном Ленноном и Йона Ока, да, помнили как? Я правильно? Йока Оно, супруга его была из Японии, да. Они там устроили забастовку своеобразную, вот. Забастовка заключалась, как бы марш протеста заключался в том, что они должны были лежать в постели, не выходя там несколько суток, не вставая с постели. Вот такая была необычная у них забастовка. Протест выражали по поводу каких-то там вещей политических, не помню. Они там пролежали несколько суток, туда им подносили там кофе, напитки. В общем, они лежали. Их снимали там, показывали их протест. За это время они так опротивили друг другу, вспоминает Йона Ока, что потом на месяц они разъехались в разные стороны. То есть жизнь должна быть регулируема. Муж и жена никогда не появляются друг перед другом в нечистоте, например. Там спросонья, там, или в какой-то плохой одежде, или с плохим запахом, или не, вот, неряшливо так. Нет, а есть женская половина, мужская половина, и там они выполняют все свои утренние обязанности, и только когда они уже в чистом виде, готовы, ум в порядке, они потом уже встречаются, они общаются. То есть это древняя культура. Также в школах, допустим, мальчиков и девочек вместе не воспитывали. Ну, уже с какого-то там 9-10-летнего возраста уже разделяли два пола в школе, потому что учить сложно их. Фактор отвлечения очень сильный, начинают привлекаться друг к другу. Поэтому был институт благородных девиц, были мужские специальные заведения, где мальчиков воспитывали отдельно, как воинов или как-то еще. И там вот воспитывались характеры. Прежде чем встретиться мужчина и женщина, они должны уже быть сформированы в характере и мировоззрении. Когда они общаются произвольно, как заблагорассудится, бесконтрольно, характер не формируется у мужчины твердый. Поэтому поведение мужчины в армии, скажем, оно отличается от поведения мужчины, скажем, вот в обычной жизни, где много женщин вокруг. Ну вот что еще сказать? Вот я что-то сказал на размышление. Теперь мне интересна ваша реакция, и, может быть, есть вопросы или дополнения.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Было очень важно услышать, что семья создается именно внутренней энергией, вот этой, которая поддерживается именно нашими обетами. То есть стало очень понятнее, что вот обеты, потому что мужчины задавали вопросы, вот обеты, вот эти обязательства, наши обязанности, почему вообще мы должны это делать, то есть, ну, для чего, как бы. И сейчас становится понятно, что это, по сути, поддерживает вот эту, ну, семью, как такую ячейку социальную. Спасибо большое. У нас есть много вопросов. Давайте начнем, наверное, с тех, кто поднял руки. Так, Михаил, пожалуйста, включайтесь.
Мои поклоны вам, Александр Геннадьевич. Спасибо вам большое, что выбрали время. Это очень ценно. Хотел задать вам вопрос, как принять высшие цели, которые описаны в шастрах. Понимаю, я всем сердцем понимаю, что они правильные. И хочу, чтобы, и хочу принять именно в сердце, чтобы они не были навязанными. Я до конца не могу их принять и понимаю, что не двигаюсь к ним. Понимаю, что съезжаю с этого пути. И я знаю, что я буду сильным в этом, когда я буду идти именно к этим целям. Можете как-нибудь?
Хороший вопрос. Хороший. А не мог бы ты конкретно сказать, вот, какие бы ты хотел освоить, да, ценности?
Цели, высшие цели я сейчас вижу, очень часто говорят сейчас, прийти к Господу, развить с Ним отношения, развить с Ним близкие отношения. И это мне, я понимаю, что мне это поможет также и в семейных отношениях, и в социуме также. Когда я разовью эти близкие отношения, я хочу построить вот эти маленькие цели и большую цель тоже построить, потому что без этого, я понимаю, жизнь становится бесконтрольной.
О высших целях, ну как бы, ты уже знаешь. Если ты говоришь о шастрах, значит, ты уже знаешь о высшей цели. Теперь ты должен узнать себя. Себя. Свой потенциал раскрыть. То есть, как душа, ты можешь достичь этой цели. Раз ты душа, значит, ты можешь достигать таких целей. Важно теперь осознать свою духовную природу. Я не это тело. Я есть душа в этом теле. И мы изучаем, что такое душа, какова ее природа, какова ее деятельность, каково изначальное положение, как душа занимает, почему душа занимает тот или иной тип тела, и как жить с тем или иным типом тела. Это все описывается в шастрах. Также возрастные параметры тоже важны. Что я должен делать в этом возрасте, что делать в другом возрасте, в будущем, в конце жизни, да? Все расписано в шастрах. Теперь я должен применить на практике. Да, мне нужен энтузиазм, мне нужна решимость теперь, чтобы это именно вот делать, да? То есть я знаю, что нужно делать, теперь нужно делать это. Обычно, ну, в этом случае, если я хочу это делать, я это делаю с теми, кто также хочет это делать вместе. Таким образом, мы получаем силу, все энергию вместе. Один в поле не воин, да, говорится, сложно будет. Тут много влияний извне, вот, многие люди могут не понять, чем я вообще занимаюсь, кто я такой, зачем все это нужно, сбивает меня с толку. Я это тоже все слышу, их сомнения, их критику, или вообще недовольства какие-то. Потому что я на себя накладываю какие-то ограничения, какие-то принципы, начинаю практиковать, и тут я сталкиваюсь с разными мнениями. Поэтому мне нужна поддержка. от того, кто уже это умеет делать или в процессе также находится. И вместе мы, оказывается, можем это делать. Например, ты не можешь иметь ребенка без жены, верно же? Если ты хочешь иметь хорошего сына, но ты не можешь, вот как ты сейчас говоришь, я вот чего-то не могу. Я знаю, что я могу иметь ребенка, но вот не получается, а потому что нужна жена. Кто-то нужен, да, кто эту функцию как бы может тебе также дополнить. Ну так, я не могу, кто-то может дополнить мою функцию, кто уже это что-то может, что-то знает, от кого-то также он получил это преемственность. Я в математике не силен, и в школе я... Мне было трудно с математикой, но я всегда обращался к тому, кто знает математику. Вот так и выходил из положения. Ну, также советую тебе выходить из положения сейчас, общаться с теми, кто уже больше знает, больше умеет. От них получишь этот импульс уверенности, решимости.
Так, не слышно, Александр Геннадьевич.
Нет. У всех зависло, правильно понимаю, да?
А, зависло что-то?
Да, вот сейчас есть. Ага, вернулся.
Не было слышно, что говорил?
Ну, последняя буквально пару фраз, да. Не
было слышно. Да, заключение таково, что нужно общаться с теми, кто практикует вместе.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Дьяр.
Да, здравствуйте, мужчины, Александр Геннадьевич, приветствую вас. Извиняюсь, я просто за ребенком уже поехал, время остановился. Задать вопрос как раз хотел о ребенке, да, своем. То есть у нас в семье есть такая небольшая проблема с ребенком, то что он злится. И выражая свое недовольство, так скажем, начинает драться или кидаться, и по большей части это с супругой происходит чем-то, а она остановлю его, потому как и она боится взорваться, то есть начать ругаться, там что-то кричать на него сильно. И она вот, если я рядом, то она ждет с моей стороны вот этих действий каких-то, чтобы я его остановил.
Диан, плохо со звуком совсем у вас.
Больше меня слушает. Может, ну, я думаю, что он просто побаивается, меня не хотел бы узнать, то есть плохо слышно.
Да, пропадает. Вопрос задайте, может быть, получится все-таки. Ситуация понятна, вопрос какой-то может быть.
Да, то есть есть ли смысл вообще ждать от 4-летнего ребенка понимания вот этого моего какого-то, возможно, авторитета или... то есть вы же говорили, что если взрослый человек правильно себя ведет, соответственно, то есть и у ребенка будет авторитет, правильно? То есть если я буду выполнять свои обещания и так далее, то есть есть ли смысл мне ждать сейчас от 4-летнего ребенка такое вообще или нет? И что вообще, ну, лучше делать в таких случаях?
Нет, еще рано, 4 года еще рано. То, что он делает 4 года, это нормально. Что бы он ни делал, 4 года это нормально. Не беспокойтесь. Может драться, может все что угодно делать с родителями, да? Но в 4 года это нормально. Ребенок маленький или старик глубокий может идти куда угодно и говорить что угодно, и делать что угодно. Позволяется таким маленьким детям.
Спасибо большое.
А до какого возраста вообще не скажешь?
Ну, с 5 лет начинается уже образование, только начинается воспитание. С 5 лет. До 5 лет он живет как царь, исполняет свое желание и просто под присмотром находится, чтобы в безопасности был ребенок. От него еще не требуется, чтобы он что-то понял, там, допустим, или чему-то научился, или просил кого-то прощения. Там. Такого еще нет. До 5 лет практически невозможно. Начиная с 5 лет и выше, уже постепенно вводятся какие-то требования, чтобы ребенок уже мог служить, осознанно служить, отдавать, о ком-то думать больше, не только о себе, делиться с кем-то, говорить спасибо, там, благодарить. Уже он начинает вот постепенно понимать такие вещи. А до 5 лет он живет только потребностью своих желаний. И он не понимает. Если вы не даете ему, он не понимает, почему. Он не понимает, для него значит, означает, что вы просто его не любите и все. Поэтому вы делаете все, что он хочет, но в рамках как бы разума и безопасности. Но с 5-летнего возраста уже начинается образование, культура. Постепенно. И с годами она становится чуть более строже, строже, строже. В 16 лет самая строгая дисциплина. 17 лет самая строгая дисциплина.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо огромное. То есть наше, как мы его любим, зависит, насколько он подвержен этой дисциплине, правильно? То есть насколько он внемлет и наоборот. Александр, Елен.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Благодарю. От всего сердца благодарю вас за возможность задать вам вопрос. Спасибо вам за мысли, которыми вы поделились с нами. Это очень, очень не мысли, а даже наставление. Вот. Мой вопрос, в общем-то, такой, что я хотел спросить, как вообще должно меняться поведение мужчины там, во внешнем мире и в семье? Вот. Конкретно у меня, наверное, есть такая история, что я... как во внешнем мире, так и в семье, пытаюсь себя вести примерно одинаково, что плохо отражается на семье. Вот. В одной из ваших лекций я слышал выражение, вы говорили, что женщина – огонь, а мужчина – масло. Вот я, честно, не понял его смысла. Вот если есть возможность, расшифруйте. Вот. Вот, в общем-то, в этом мой вопрос. Спасибо вам большое еще раз.
Конечно, когда мы общаемся на работе, скажем, и общаемся с близкими дома, будет отличие, само собой. Но речь идет о культуре, о культуре. Культура везде должна быть одинаковая. Стиль отношений, конечно, разный. С женой общаюсь, или с сыном, или с дочерью, или с матерью, или на работе. Это может отличаться по форме. Но везде должно быть уважение. Даже к жене, даже к детям, которых вот мы воспитываем, обучаем, видим их недостатки или фамильярности допускаем с женой и мужем, как друзья, все равно должно преобладать уважение везде. Вот это одинаково для всех видов отношений, уважение. Уважение от слова «увага» славянского. «Увага» означает внимание, внимательность. Пытаться слушать и понимать друг друга. Прежде чем мы что-то делаем, говорим, мы выслушиваем и понимаем. Это культура общая. Для всех. А женщина – огонь и мужчина – масло означает, что женщина разжигает мужчине вожделение. Еще на санскрите называют «стри». «Стри» означает объект чувственного наслаждения для мужчины. Она привлекает своей красотой, женственностью, поведением, словами, характером. Если она еще флиртует, так вообще… Формы женские, вот это все влияет на сознание мужчину, как бы, и он попадает во власть вожделения. Начинает думать о женщинах постоянно, смотреть на женщин и так далее, и так далее. Это вот огонь и масло. Масло означает, что оно твердое в холоде, но когда огонь приближается, оно тает. Любой мужчина, он теряет самообладание в присутствии красивой женщины, которая ему нравится. И разум становится слабым, не твердым, а текучим, слабым. Поэтому мужчина и женщина должны общаться регулируемо или вообще не общаться. Если у вас есть жена, допустим, то уже нет никаких попыток или направлений, чтобы общаться с женщинами близко, кроме своей жены. Сразу дистанция. То есть вы должны сохранить холодный разум в присутствии красивых женщин. И жена, она, ее роль – охранять. Да, мужа. Он муж боится, чтобы жена... Вот. Если он имеет какие-то вот такие склонности, он боится, что жена это увидит, и жена его осудит, и так далее. Также и женщина тоже боится мужа. Если она куда-то смотрит на сторону, она боится, что муж это увидит. Итак, в браке они защищают друг друга. И в браке допускаются отношения мужчины и женщины, потому что там есть общая цель, там есть воспитание детей, там очень много накладывается обязанностей. И брак сравнивается со стенками как бы вот, ну, печи, что ли, да, или стенки, скажем, посуды, сосуд какой-то, в котором можем масло топить не на огне непосредственно, а иначе пожар будет, а в стенках толстостенный сосуд, где масло можно перетопить, улучшить качество. Вот это регулируемая семейная жизнь, где допускаются отношения, но накладываются, видите, много обязанностей. Поддержание семьи – это трудно. Поэтому семейный человек, который имеет много детей, чем больше детей, тем больше благочестия в нем, тем больше он уважаем становится в обществе, потому что он принимает долг воспитания, поддержания, то есть большая аскеза. А если человек просто занимается сексом, избегая рождения детей, он не зарабатывает никакого благочестия. Это ценность брака. Если же не было бы брака, то просто мужчины и женщины бы общались вот по этому принципу. Там, где разжигается вожделение, там они сближаются. Вожделение проходит, они расходятся и так далее.
Да, спасибо. Спасибо вам большое. Все стало значительно понятнее.
Спасибо. 10 минут у нас остается, мужчина, еще, наверное, пару вопросов. Александр Думрадов. Думрадов, пожалуйста.
Добрый день. Слышно меня?
Да.
Замечательно. Александр Геннадьевич, меня зовут Александр. Благодарю вас за сегодняшний эфир. Очень откликается ваши лекции, которые вы проводите. И у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, принимаете ли вы сейчас учеников? Могу ли я быть вашим учеником? И, наверное, еще каждый из мужчин тоже, наверное, хочет быть вашим учеником и следовать так же, как вы. Вот у меня такой вопрос. Могу ли я быть вашим учеником? И что мне необходимо для этого сделать?
Ну, поскольку я ученик своего духовного учителя, то я также могу быть учителем для других, также могу обучать. То есть главная роль — это не учитель, а ученик. Всякий, кто становится учеником в цепи ученической преемственности, сам становится духовным учителем автоматически. Если вы принимаете посвящение, становитесь учеником, вы также начинаете свой путь наставничества. И постепенно вы обретаете огромный опыт мудрости, и также принимаете учеников. Так работает преемственность. Я получил посвящение, может быть, 30-35 лет назад примерно. 34 года назад или 35 лет назад получил посвящение. Вот, все это время я практикую. Каждый день у меня есть духовная практика. Каждый день. У меня семья все это время. Вот, мы живем семьей вместе, практикуем также. И дочь, и жена, и я. У нас у всех есть духовные учителя, есть посвящение. Поэтому мы делаем здесь этот проект, чтобы принимать, приглашать сюда практикующих, преданных со всего мира. И также ученики приезжают в основном, чтобы могли общаться, вместе практиковать, вместе изучать культуру духовную. Очень у нас много интересной деятельности совместной. Самая, наверное, потрясающая деятельность – это вот быть учеником и воспитывать также других в духовной жизни. Поэтому если кто-то из вас хочет принять ученичество, то, конечно же, нужно принять образ жизни духовного учителя. Если скажем, например, «я ваш духовный учитель», вы так выбираете, то вы должны принять образ жизни «мой». Это медитация ежедневно, 16 кругов Хари Кришна Махамантры – каждый день на четках 16 кругов, и принять регулирующие принципы 4. Отказаться от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, азартных игр и незаконного секса. И все, и связь появится. Тогда мы сможем эту вот связь как бы упрочить духовно, и как бы семя духовной жизни, семя бхакти будет расти. Вы сами видите, тогда процесс начнется. Вот при таких обстоятельствах все будет очень хорошо.
Благодарю вас.
Спасибо большое. Дмитрий Соколов, вижу, давно ваша рука. Можете.
Да, добрый день. Спасибо за лекцию. То есть очень много я узнал в последнее время, даже последние 4 дня. У меня немножко такая запутанная история, постараюсь ее побыстрее сказать. Ну, есть вопрос. То есть, ну, не очень комфортно об этом говорить. Вот, я в браке 17 лет. Вот, ну, есть теща, естественно. И последние 2 года идет, ну, какая-то плохая ситуация. Вот, когда было 15 лет браку, я понял, что, ну, моя теща, у нее со мной 2 брака, она не любит мужчин, просто их ненавидит. Случайно я узнал, что вот когда родился у нас первый сын, это было 15 лет назад, она втирала жене постоянно, что когда она была в роддоме, я водил там, ну, женщин, изменял, но, естественно, это ничего не было. И, ну, очень-очень много гадостей было сказано. И когда меня нет, то есть одни гадости льются в мой адрес. То есть ее задача, как я понял, разрушить ее браки и браки ее сестры, что и происходит. Вот. И сейчас моя жена тоже уходит в женские клубы, и там есть ее знакомые, которые также не любят своего отца. Вот. И она ей посоветовала от меня отстраниться энергетически, то есть не давать мне никакой энергии, не интересоваться, ничем не заниматься. И, то есть последние 2 года ну, очень много гадостей от жены услышал, что я вот такой везде плохой, и в сексе, и в дружбе, и отец плохой. У меня было желание уйти из семьи, все бросить, и детей бросить, вот, но лишь бы все разорвать. Но послушав вот эти 4 наших дня, я понял, что это неправильно. Здесь можно все менять, но и вот сейчас я принял решение что-то менять, но ситуация зашла настолько далеко, что с женой не можем говорить, да, я тоже во многом был неправ, то есть и денег где-то не зарабатывал немного, и где-то там ругался, да, и она меня сейчас боится, потому что когда я узнал вот только вот об этом, что вот мне жена сказала, ну, с тещей сказала, я устроил большой скандал, выгнал тещу из дома, вот, и она как мне доверяет, боится, но я сейчас планирую благодаря этим знаниям восстанавливать отношения. Допустим, вчера было задание подарить жене цветы, написать открытку. Я не хотел этого делать, потому что настолько вот зашло, но я все-таки наступил себе на голову, купил цветы, написал душевное письмо, подарил жене. Я видел, как она улыбалась, и, уходя из дома на работу, я первый раз увидел, что она поставила мои ботинки, ну, сколько это ни было, на сушку, на просушку. То есть это был такой вот знак. Короче, я не хочу ломать, потому что я сам это натворил когда-то. Неважно, что там теща, там жена думает. Но вот как в этой ситуации вообще должен поступать мужчина, когда он не хочет терять семью, хочет ее восстановить, не хочет делать, скажем так, сиротами детей. Вот, потому что это плохо, когда дети растут без отцов, которые там тянутся. Вот такой вопрос. Вот как вообще вот чисто вот духовно, правильно вообще в данной ситуации поступать? Спасибо.
Нет, ты уже молодцом. Ты уже действуешь как мужчина, уже поступаешь правильно. То, что ты рассказал, ты честно открыл все. И то, что ты сейчас стал делать по отношению к жене, ты делаешь все правильно. Я поддерживаю, что ты правильно сделал, что выгнал тещу, разлучницу, вот, которая хотела вас развести, выгнал из дома. Это ты правильно сделал. Ты должен защищать семью. Если кто-то разрушает твою семью, ты не должен допускать такого. Вот, и я понимаю, что да, ты сам совершал ошибки, ты сказал, конечно же, где-то в чем-то был ты неправ, но вот сейчас ты проявляешь уважение к жене, какую-то любовь, ты стараешься восстановить семью, ты ценишь, ты думаешь о детях. Это мужская ответственность, ты все делаешь правильно. Теперь нужны знания, читай книги, слушай лекции, практикуй. Ты можешь, у тебя есть силы применять это на практике, так что у тебя много плюсов. Вот. То есть мне нравится то, что ты сказал. Я думаю, что все будет хорошо. Если будут трудности, спасибо, то ты, конечно же, можешь обратиться вместе с женой ко мне, там, к другим, кто имеет опыт, там, посоветоваться с Марией Камалой тоже, прийти вместе. Мы поговорим, что ваша семья стала еще лучше. Хорошо?
Да, договорились. Спасибо большое за предложение и за ваше видение. Это очень важно. Спасибо.
Спасибо большое. Александр Геннадьевич, время уже наше истекло. Можем ли мы последний вопрос заключить в ней?
Да, давайте последний. Угу.
Ага. Андрей, давайте. Ага.
Харе Кришна, благодарю Александра Геннадьевича за возможность с вами пообщаться. У меня похожая ситуация на предыдущего участника. Очень похоже, но при этом какая ситуация, да? Я понимаю свои обязанности, понимаю свой долг перед семьей, и при этом с чем столкнулся, да? Мы переехали в другую страну, и по сути я начинаю все сначала. Но что бы я ни делал, вот за последние 9 месяцев сделки не складываются, договоренности приносятся, встречи проходят не по тому сценарию, по которому нужно было. И, в общем, я не могу выполнить самое главное свое обязанность, да, это обеспечить свою семью на должном уровне. И постоянно дети болеют, мы ругаемся, какие-то проблемы вот именно из-за материальных вопросов. И тоже в силу моих прошлых ошибок жена уже не слушает, или не понимает, или не может терпеть. И выходит, что постоянно говорит, что я как бы должен за голову, должен что-то делать. Я стараюсь, и мантру, и Бхагавадгиту, и принципы, и все практикую, да. Но как будто бы, вот, что бы я ни делал, да, вот на материальную сторону, что бы я ни делал, как будто какое-то препятствие идет сверху, и я вот не могу найти нормальную работу, или удаленно, или там бизнес строить, или с кем-то договаривался о реальной сделке, либо если даже уже есть какая-то работа или заказчик, да, очень большие сложности, препятствия работу делать вовремя, в сроки. Хоть я делаю качественно, все довольны, но очень сложно идти в эту сторону. И я понимаю, что я что-то недопонимаю, недоделываю так, чтобы реально, ну, обеспечивать свою семью. Это было раньше. То есть я реально раньше могли бы себе позволить что угодно, и все были довольны. Как будто бы вот последние 9 месяцев я как будто бы вот все, что я делал раньше, не работаю. И я вот не могу понять до конца, вот, что я делаю неправильно, или что я перестал делать, или, может, что-то я не делаю, или, может, новый какой-то виток развития, я должен стать больше мужчиной, больше мужем, больше отцом, вот то, что он мне говорит в ссоре постоянно, да? И вот как правильно действовать, как правильно двигаться, и если возможно, вот прокомментируйте, пожалуйста, вот как, почему может быть такое, что я при всех своих усилиях не получаю того результата, который должен быть, или который был до этого? Благодарю.
Хорошо, да, в жизни так, так устроена как бы материальная жизнь, она чередует удачу, неудачу, счастье, несчастье. Это период времени такой. Период времени, скажем, неудачный, так же, как, ну, в отношениях с людьми тоже, иногда счастье, иногда мы ссоримся, иногда разлука, иногда встреча, всегда, всегда это чередуется, это, к этому нормально относиться. Как один ученик Шрилы Прабхупады когда-то в Индии увидел, что кал у него белый. Он сильно испугался, потому что, ну, возможно, это какая-то дизентерия там. Вот. Он пришел к Прабхупаде и сказал: «Прабхупада, у меня белый кал». Он был сильно встревожен этим, сильно встревожен. Но Прабхупада прежде всего сказал: «Почему так тревожишься? Это все меняется. Сегодня он белый, завтра он красный, потом он коричневый. У меня, говорит, тоже так же. Говорит, почему так беспокоишься?» И когда он успокоился, он дал ему рекомендации. Я был в таком положении не один год, то, что сейчас ты описал. Ничего не получалось у меня в жизни. Знаешь, кем я работал? Я художник по образованию. У меня были большие заказы, я получал большие деньги в советские времена, очень большие деньги. Но поскольку я хотел учиться дальше, я поехал в Ленинград, и там мы скитались, в подвалах жили, на чердаках жили, устраивались дворниками, работали. Я работал грузчиком, что просто как-то жить. Я уже не думал про деньги, но нужно просто жить, учиться, у меня была цель. И я любую вещь принимал, лишь бы как-то выжить. Потом устроился в пожарную охрану, рисковал жизнью, тушил пожары. У меня там погиб друг. То есть я, смотри, действовал совершенно не по своей профессии, не по своим качествам природным. Просто жизнь так меня вынудила, пронесла, вот протащила вот по таким вот, знаете, грязным вот таким вот вещам, таким страшным, опасным. Несколько лет это было так. Непрерывно. И я об этом даже не думал, потому что у меня была цель. И жена меня понимала. И она что-то делала, я что-то делал. Мы вместе несли вот эту аскезу, не обвиняя друг друга, ни в чем не упрекая. И наш брак стал очень крепким, когда мы прожили вот эти вот трудности. Поэтому не расстраивайся, не теряй силу духа. Вот. У тебя есть разум, у тебя есть энергия. Вот. Просто ищи любую возможность сейчас, чтобы финансы свои наладить. Сейчас у вас финансовая проблема, поэтому... У вас проблемы в семье, главное финансы. Поэтому делай то, что возможно. Так не получается, по-другому сделай. Какие-то деньги добывай, пока вот период времени этот не кончится. То есть не делай из этого проблему, пожалуйста.
А вот такое еще дополнение. Когда я вот понимаю это, да, я делаю еще работу, заказы, клиенты, компании, неважно, да, вот. И что-то происходит, какие-то пошли заказы, я должен делать работу, но... Какая-то ситуация в семье, кто-то заболел, какая-то с деньгами, да, и я не могу делать работу. Мы потом ругаемся, и я вот на этой почве, как бы, я вообще не могу ничего делать, я не хочу ничего делать. А само собой, как бы, я работу либо задерживаю, либо делаю ее некачественно, либо опаздываю, да, либо потом все же на выходных, забирая время семьи и детей, да, и при этом, как бы, все равно я, не выполняет, что я должен делать. И вот как вот именно найти в себе эту силу, чтобы продолжать действовать, чтобы там не было на фоне, чтобы она не говорила, чтобы я как бы на себя опирался, да, вот на духовную практику, на какие-то аскезы, на писание священное, на медитацию, на духовных учителей. Я просто пытаюсь найти способ, да, как именно вот взять опору на себя, вот, и вырасти как мужчина, как отец, как муж, чтобы жена была вот реально как за мужем, как за стеной, как бы, да.
Вот сейчас...
Снова, чтобы было... Понимание.
Вот сейчас ты говоришь хорошие вещи. Вот сейчас ты говоришь хорошие вещи. Я тебе скажу один момент. Умри, но сделай. Все. Умри, но сделай. Сейчас ты как на войне должен умереть, но сделать. Вот сейчас ты как раз вот свой характер развиваешь. Вот в этой трудной ситуации ты сейчас растешь. Вот у тебя сейчас появляется что-то. Да. Поэтому я буду молиться за тебя, молиться за тебя, за твою семью. Пожалуйста, давай. Не падай духом. И все, пожалуйста, кто присутствует, благословите его, пожалуйста, все. Сейчас дайте ему благословение, дайте ему.
Благодарю. Скажите, а можно будет с нами напрямую пообщаться? Может быть, как вы говорили, что можно к вам обратиться?
Да. По необходимости можно будет.
А контакты можно найти у ординатора, правильно?
Да.
Благодарю. Харе Кришна, благодарю вас.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Спасибо, дорогие мужчины, за то, что нашли время, что присоединились к нам и дали нам столько мудрых вещей. Спасибо вам большое.
Всем удачи желаю.
Благодарю.
Спасибо большое.